Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Селлинджер. Над пропастью во ржи.
Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверное, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, словом, всю эту Дэвид Копперфильдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверное, случилось бы по два инфаркта на брата, если бы я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь. Просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда, отдыхать и лечиться. Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пенси. Пенси — это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверное, вы про нее слыхали. Рекламу, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в 1000 журналов. Эдакий хлюст верхом на лошади скачет через препятствия. Как будто в Пенси только и делают, что играют в поло. А я там и лошади ни разу в глаза не видел. И под этим конным хлюстом подпись. С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей. Вот уж липа, никого они там не выковывают. Да и в других школах тоже. И ни одного благородного и смелого я не встречал. Ну, может, и есть там один-два. Я обчелся. Да и то, они такими были и до школы. Я собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь. Да, забыл сказать. Меня вытурили из школы. После Рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по 4 предметам. И вообще не занимался, и все такое. Меня 100 раз предупреждали, старайся, учись. А моих родителей среди четверти вызывали к старому термеру. Но я все равно не занимался. Ну, меня и вытурили. Пока я бежал к дому старика Спенсера, я здорово замерз. На мне была только куртка. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше воров. Я бежал всю дорогу, а потом переждал, пока не отдышался. Во-первых, я раньше курил, как паровоз. Тут в санатории заставили бросить. И еще, я за прошлый год вырос на 6,5 дюймов. Наверное, я от этого и заболел туберкулезом, и попал сюда на проверку, и на это дурацкое лечение. А в общем, я довольно здоровый. Словом, когда я отдышался, я снова побежал. День был какой-то сумасшедший, жуткий холод, ни проблеска солнца, ничего. И казалось, стоит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек. Ух, и зазвонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера. Промерз я насквозь. Наконец, старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет, они всегда сами открывают дверь. Ну, денег у них маловато. Летом было под 70, а то и больше. У них у каждого была своя комната. Дверь к старому Спенсеру была открыта, но я все же постучался. Ну, просто из вежливости.
«Кто там? Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи.
Здравствуйте, сэр. Я получил вашу записку, большое вам спасибо. Ну, вы напрасно писали, я бы все равно зашел попрощаться.
Садись вон туда, мальчик, на кровать.
Угу. Как ваш грипп, сэр?
Знаешь, мой мальчик, если бы я чувствовал себя лучше, пришлось бы послать за доктором. А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал.
Да, но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.
Значит, ты уходишь от нас.
Да, сэр, как видно, ухожу.
О чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слыхал, что у вас был долгий разговор.
Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.
Что же он тебе сказал?
Ну, всякое. Что жизнь — это честная игра, и что играть надо по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного не сказал. Ну, все насчет того же, что жизнь — это игра, всякое такое. Да вы сами знаете.
Но жизнь действительно игра, мой мальчик. И играть надо по правилам.
Да, сэр, знаю. Я все это знаю. Тоже сравнили. Хороша игра. Попадешь в ту партию, где классные игроки, тогда ладно, куда ни шло. Тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, какая уж тут игра? Никакой игры не выйдет.
А доктор Термер уже написал твоим родителям?
Нет, он собирается написать им в понедельник.
А ты сам им ничего не сообщил?
Нет, сэр, я им ничего не сообщил. Ну, увижу их в среду вечером, когда приеду домой.
Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?
Ну, как сказать, рассердятся, наверное. Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвертой школе учусь.
Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом. Когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад, они изумительные люди. Изумительные.
Да, конечно.
Да, да, да.
Они хорошие. Изумительные. Ненавижу это слово. Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова. И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее, а оказалась ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел, и не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. И тут началось.
Что ты с собой делаешь, мальчик? Сколько предметов ты сдал в этой четверти?
5, сэр.
5? А сколько завалил?
4.
Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил.
Да я понимаю, сэр, отлично понимаю. Что же вам было делать?
Ты сердишься, что я тебя провалил, мой мальчик?
Ну что вы, сэр, ничуть.
А что бы ты сделал на моем месте? Только говори правду, мой мальчик.
Да, видно, ему было здорово не по себе от того, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать. Говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же, и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем, и все такое в этом роде. Словом, наворачивал как надо.
Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе, и в Элтон-Хилле.
Да никаких затруднений в Элтон-Хилле у меня не было. Я не проваливался, ничего такого. Просто ушел, и все.
Разреши спросить, почему?
Почему?
Да.
Да, это длинная история, сэр. Все это вообще довольно сложно. Ужасно не хотелось рассказывать ему что да как. Все равно он бы ничего не понял. не по его части. А ушел я из Элтон-Хилла главным образом, потому что там была одна сплошная липа. Все делалось напоказ, продохнуть невозможно. Например, их директор, мистер Хасс. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. По воскресеньям, например, этот чертов Хасс ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив, просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался. У некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомодные, черные с белым, тут этот самый Хасс только протягивал им два пальца и притворно улыбался. А потом, как начнет разговаривать с другими родителями, полчаса разливается. Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу этот проклятый Элтон-Хилл.
Но ты хоть огорчен, что тебе приходится покидать Пенси?
Да, конечно. Немножко огорчен, конечно. Но все-таки не очень. Наверное, до меня еще не дошло. Мне на это нужно время. А пока я больше думаю, как поеду домой в среду. Видно, я все-таки кретин.
Неужели ты совершенно не думаешь о своем будущем, мой мальчик?
Нет, ну как не думать? Думаю, конечно. Только не очень часто. Не часто.
Призадумайся. Потом призадумайся, когда будет поздно.
Непременно подумаю.
Как бы объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь?
Знаю, сэр, спасибо вам большое. Честное слово, я очень это ценю, правда. Ну, к сожалению, мне пора. Надо забрать вещи из гимнастического зала. У меня там масса вещей, а они мне понадобятся. Ей-богу, мне пора. Он посмотрел на меня и стал качать головой. И лицо у него стало такое серьезное, грустное. Мне вдруг стало жалко его до чертиков. Но не мог же я торчать у него весь век. Да и тянули мы в разные стороны. Знаете что, сэр? Вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Все наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете. Ну, у всех это бывает.
Не знаю, мой мальчик. Не знаю. Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу? Миссис Спенсер с удовольствием...
Я бы выпил, сэр, честное слово. Но надо бежать. Надо скорее попасть в гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное спасибо. Я вам черкну, сэр. А вы берегитесь после гриппа, ладно?
Прощай, мой мальчик.
До свидания.
Счастливого пути.
Приятно было от старика Спенсера попасть к себе в комнату. Тем более, что все были на футболе, а батареи в виде исключения хорошо грелись. Даже стало как-то уютно. Я снял куртку, галстук, расстегнул воротник рубашки, а потом надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень-очень длинным козырьком. Я ее увидел в окне спортивного магазина. Заплатил всего $1. Я ее надевал задом наперед. Глупо, конечно, но мне так нравилось. Потом я взял книгу, которую читал, и сел в кресло. В каждой комнате было 2 кресла. Одно мое... Другое моего соседа, Уорда Стрейдлетера. Читал я ту книжку, которую мне дали в библиотеке по ошибке. Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу. Они мне дали в дебрях Африки. Я думал, дрянь, а оказалось интересно. Хорошая книга. Вообще я очень необразованный, но читаю много. Я больше всего люблю книжки, в которых есть хоть что-нибудь смешное. Конечно, я читаю всякие классические книги, и всякие книги про войну, и детективы, но как-то они меня не очень увлекают. А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца, так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом, и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает. Но прочитать мне удалось всего лишь 3 страницы. Пришел этот красавчик, Стрейдлейтер. Он безумно в себя влюблен. Считает, что красивее его нет человека на всем западном полушарии. Он и на самом деле довольно красивый. Но красота у него такая, что все родители, когда видели его портрет в школьном альбоме, непременно спрашивали: кто этот мальчик? Понимаете, красота у него была какая-то альбомная.
О, Холден, слушай, ты можешь сделать мне огромное одолжение?
Какое? Особого удовольствия я не испытывал. Вечно он просил сделать ему огромное одолжение. Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное одолжение. Они до того в себя влюблены, что считают, будто ты тоже в них влюблен, и только мечтаешь сделать им одолжение. Чудаки, правда.
Ты куда-нибудь идешь вечером?
Ну, может, пойду, а может, нет. А что?
Да мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не 100 страниц по истории. Не напишешь ли ты за меня английское сочинение, а? Ну, мне не сдобровать, если я в понедельник ничего не сдам. Потому и прошу. Напиши, а?
Меня выгоняют из школы к чертям собачьим. А ты просишь, чтобы я за тебя написал какое-то сочинение.
Да знаю, ну знаю. Но беда в том, что мне будет плохо, если я его не подам. Ну, будь другом, а? Дружище, ну сделаешь?
Ну, о чем писать?
Да о чем хочешь. Любое описание. Ну, напиши комнату. Или дом там. Ну, или место какое-нибудь, где ты жил. Ну, что угодно, понимаешь? Лишь бы вышло живописно. Слушай. Ты где такую шапку отхватил, а?
А, в Нью-Йорке купил сегодня утром. Заплатил $1 всего. Нравится?
Шик. Слушай, меня в том крыле девочка ждет. Мы сейчас уходим. Нет, ну серьезно. Ты напишешь за меня сочинение или нет? Ну, мне надо знать.
Будет время, напишу. А не будет, не напишу. А с кем у тебя свидание?
Меня ждет подруга девушки Бэдди Тоу. Погоди, чуть не забыл. Она тебя знает.
Кто меня знает?
Ну, моя девушка.
Ну да. А как ее зовут?
Сейчас вспомню. Да, Джейн Галлахер.
Галлахер?
Ну да.
Джейн, да?
Ну, Джейн.
Джейн Галлахер, ну конечно, я с ней знаком. Позапрошлым летом она жила совсем рядом. У нее был еще такой огромный доберман Пинчер. Ну, мы из-за него и познакомились. Этот пес бегал в наш сад. Она танцует, занимается балетом. Каждый день по 2 часа упражнялась, даже в самую жару. Боялась, что у нее ноги испортятся, растолстеют и все такое. Я с ней все время играл в шашки.
Во что?
В шашки. Ее мать развелась с отцом. Потом вышла замуж за какого-то алкоголика. Я его хорошо помню. Джейн рассказывала, что он какой-то там писатель, сценарист, что ли. Черт его знает. Но при мне он все время пил, как лошадь. И слушал эти идиотские детективы по радио.
Ну?
Детство у нее было страшное. Я серьезно говорю. Она тебе не рассказывала, как мы с ней играли в шашки? Вообще, рассказывала что-нибудь?
Да не помню я, мы только что познакомились. Не приставай ты!
Слушай, передай ей от меня привет, ладно?
Ладно, ладно.
Это только ты не говори, что меня вытурили!
Да не скажу, не скажу.
Скажи, а куда ты с ней поедешь? Уже решил?
Да не знаю сам. Если будет время, поедем в Нью-Йорк. Но она по глупости взяла отпуск только с 9:30.
Ага. Она взяла отпуск только с 9:30, потому что не разглядела, какой ты красивый и обаятельный. А если бы она разглядела, она бы взяла отпуск с 9:30 утра.
Ну и правильно. Так, брось темнить. Ты напишешь за меня сочинение или нет? Ну ты особенно не старайся. Пусть только будет живописно, понял? Ну напишешь?
Слушай, Стрэд, спроси ее, она все еще расставляет дамки в последнем ряду?
Да ладно! Все, пока.
Ну, пока. Он хлопнул дверью и смылся. А я сидел еще с полчаса. Просто сидел в кресле. Все думал о Джейн и о том, что у нее свидание со Стрейдлейтером. Бывает, что нипочем не можешь вспомнить, как все было. Я все думаю, когда же Стрейдлейтер вернулся со свидания с Джейн? Понимаете, я никак не вспомню, что я делал, когда вдруг услышал его шаги в коридоре. Наглые, громкие. Наверное, я все еще смотрел в окно, но вспомнить точно не могу, хоть убей. Ужасно я волновался, потому и не могу вспомнить, как это не притворство. Если бы вы знали Стрейдлейтера, вы бы тоже волновались. Я раз два ходил с этим подлецом на свидание, я знаю, про что говорю. У него совести нет ни капли, ей-богу, нет.
Ну что, в Нью-Йорк ездили?
Да ты спятил. Как мы могли попасть в Нью-Йорк, если она отпросилась только в 9:30?
Жаль, жаль. Ну, ты ей передал от меня привет?
Да, да, передал.
А что она сказала? Ты ее спросил? Она по-прежнему ставит все дамки в последний ряд?
Да нет, не спросил. Что мне с ней, в шашки, что ли, играли весь вечер, а? Ну, как по-твоему?
Ну, раз вы не ездили в Нью-Йорк, где же вы с ней были? Куда же вы подевались?
Никуда. Сидели в машине и все.
Ну, брось. В чьей машине?
Эда Бенки.
Эд Бенки. Эд Бенки был наш тренер по баскетболу. Этот Стрейдлейтер ходил у него в любимчиках. Он играл центра в школьной команде. И Эд Бенки всегда давал ему свою машину.
Что же вы с ней делали?
А вот это вот профессиональная тайна, братец мой.
Дальше я что-то не очень помню. Знаю только, что я вскочил с постели, как будто мне понадобилось кое-куда, и вдруг ударил его изо всей силы. Только не попал, промахнулся. Стукнул его по голове, и все. Наверное, ему было больно, но не так, как мне хотелось. Но тут я очутился на полу, а он сидел на мне, красный как рак. Понимаете, уперся коленями мне в грудь, а весил он целую тонну. Руки мне зажал, чтобы я его не ударил. Убил бы я его, подлеца. А он не отпускает, держит мои руки. А я его обзываю сукиным сыном всякими словами 10 часов подряд. Я даже не помню, что я ему говорил. Я ему сказал, что он воображает, будто он может путаться с кем угодно. Я ему сказал, что ему безразлично, переставляет девчонка шашки или нет, и вообще... Ему все безразлично, потому что он идиот и кретин. Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Все кретины ненавидят, когда их называют кретинами.
Холден, я в последний раз предупреждаю. Если ты не заткнешь глотку, я тебе так дам.
А чего мне молчать? В том-то и беда с вами, с кретинами. Вы поговорить-то по-человечески не умеете. Кретина за 100 миль видно. Он даже поговорить не умеет. Тут он развернулся по-настоящему, и я опять очутился на полу. Не помню, потерял я сознание или нет. По-моему, нет. Человека очень трудно нокаутировать. Это только в кино легко. Но кровь у меня текла из носу отчаянно. Когда я открыл глаза, дурак Стрейдлейтер стоял прямо надо мной. У него в руках был умывальный прибор.
Я ж тебя предупреждал. Сам виноват.
Так я и сидел на полу, пока дурак Стрейдлейтер не ушел. Я слышал, как он идет по коридору к умывальнику. Тогда я встал и никак не мог отыскать эту треклятую шапку. Потом все-таки нашел. Она закатилась под кровать. Я ее надел, повернул козырьком назад. Мне так больше нравилось. И посмотрел на свою дурацкую рожу у зеркала. Никогда в жизни я не видел столько кровищи. Весь рот у меня был в крови. И подбородок, даже вся пижама и халат. Вдруг я решил, что мне делать. Надо выкатываться из пенсии сию же минуту. Не ждать никакой среды и все. Ужасно мне не хотелось тут торчать. Очень уж стало грустно и одиноко. Я решил сделать вот что. Снять номер в каком-нибудь отеле в Нью-Йорке, в недорогом, конечно, и спокойно пожить там до среды. А в среду вернуться домой. В среде я отдохну как следует, и настроение будет хорошее. Я рассчитал, что мои родители получат письмо от старика Термера насчет того, что меня вытурили, не раньше вторника или среды. Не хотелось возвращаться домой, пока они не получат письмо и не переварят его. Не хотелось смотреть, как они будут читать это в первый раз. Моя мама сразу впадет в истерику, потом, когда она переварит, тогда уже ничего. Мне надо было отдохнуть. Словом, так я и решил. Вернулся к себе в комнату, включил свет и стал укладываться. У меня уже почти все было уложено, а этот Стрейдлейтер и не проснулся. Я закурил, оделся, потом сложил оба свои чемодана, минуты за две все сложил. Я очень быстро укладываюсь. Когда я совсем собрался, взял чемоданы и все, что надо, я остановился около лестницы и на прощание посмотрел на этот наш коридор. Кажется, я заплакал. Сам не знаю почему. Ну, потом надел свою охотничью шапку, по-своему, задом наперед, и побежал вниз по лестнице. Вызывать такси оказалось поздно. Пришлось идти на станцию пешком. Вокзал был недалеко, но холод стоял собачий. И по снегу было идти трудно. Да еще чемоданы стукали по ногам, как нанятые. Но дышать было приятно. Плохо только, что от холодного воздуха саднил нос и верхняя губа. Меня по ней двинул Стрейдлейтер. Он мне разбил губу об зубы. Это здорово больно. Зато ушам было тепло. На этой моей шапке были наушники, я их опустил. Плевать мне было, какой у меня вид. Все равно кругом ни души. Все давно храпели. Мне повезло, когда я пришел на вокзал. Я ждал поезда всего 10 минут. Пока ждал, я набрал снегу и вытер лицо. Вообще, я люблю ездить поездом, особенно ночью, когда в вагоне светло, а за окном темень. И по вагону разносят кофе, сэндвичи, журналы. Обычно я беру сэндвич с ветчиной и штуки 4 журналов. Когда едешь ночью в вагоне, можно без особого отвращения читать даже идиотские рассказы в журналах. Ночью в вагоне я могу читать даже такую дрянь, но тут не мог. Почему-то неохота было читать. Я просто сидел и ничего не делал. Только снял свою охотничью шапку и сунул в карман. И вдруг в Трентоне вошла дама. И села рядом со мной. Вагон был почти пустой, время позднее, но она все равно села рядом со мной, а не на пустую скамью, потому что я сидел на переднем месте, а у нее была громадная сумка. Должно быть, она ехала с какого-нибудь приема или бала. На платье были орхидеи. Лет ей, вероятно, было около 40, 45, но она была очень красивая. Я от женщин балдею, честное слово. Нет, я вовсе не в том смысле, вовсе не такой бабник, хотя я довольно-таки впечатлительный. Просто они мне нравятся. Она смотрела наверх, на сетку, где лежали мои чемоданы.
Простите, но кажется, это наклейка школы Пенси.
Да.
Ах, значит, вы учитесь в Пенси?
Да, я там учусь.
Как приятно. Может быть, вы знаете моего сына? Эрнест Моро. Он тоже учится в Пенси.
Ну как же, знаю. Он в моем классе.
Ну как мило. Непременно скажу Эрнесту, что я вас встретила. Как ваша фамилия, мой дружок?
Рудольф Шмидт. Не хотелось рассказывать ей всю свою биографию. А Рудольф Шмидт был старик, швейцар в нашем корпусе.
Вам нравится Пенси?
Пенси? Как вам сказать? Там неплохо. Конечно, это не рай, но там не хуже, чем в других школах. Преподаватели там есть вполне добросовестные.
Мой Эрнест просто обожает школу.
Да, да, я это знаю. Он очень легко уживается. Я хочу сказать, что он умеет ладить с людьми.
Правда? Вы так считаете?
Эрнест? Ну, конечно.
Мы с отцом Эрнеста часто тревожимся за него. Иногда мне кажется, что он не очень сходится с людьми.
Да? В каком смысле?
Видите ли, он очень чуткий мальчик. Он никогда не дружил по-настоящему с другими мальчиками. Может быть, он ко всему относится серьезнее, чем следовало бы в его возрасте.
Я посмотрел на нее. С виду она была вовсе не так глупа. С виду можно было подумать, что она отлично понимает, какой гад ее сынок. Но тут дело темное. Я про матерей вообще. Все матери немножко помешанные. И все-таки мать этого подлого Морроу мне понравилась. Очень славная. Не хотите ли сигаретку?
По-моему, это вагон для некурящих, Рудольф.
Ничего. Можно покурить, пока на нас не заорут. Очень она была обаятельная. И как женщина тоже, если говорить правду. Вдруг она посмотрела на меня очень пристально.
Кажется, у вас кровь идет носом, дружочек.
Да? Это в меня попали снежком. Знаете, с ледышкой внутри.
Ай-яй-яй-яй.
Я бы, наверное, рассказал ей всю правду. Только долго было рассказывать. Но она мне очень понравилась. Я даже пожалел, зачем я сказал, что меня зовут Рудольф Шмидт. Да, ваш Эрни, он у нас в Пенси общий любимец. Вы это знали?
Нет, не знал.
Ну, мы не сразу в нем разобрались. Он занятный малый, правда, со странностями. Вы меня понимаете? Взять, например, как я с ним познакомился. Когда мы познакомились... Мне казалось, что он немного задается. Я так думал сначала. Но он не такой. Просто он очень своеобразный человек. Его не сразу узнаешь. Бедная миссис Морроу ничего не говорила, но вы бы на нее посмотрели. Она так и застыла на месте. С матерями всегда так. Им только рассказывай, какие у них великолепные сыновья.
Эрнест мне писал, что он вернется домой в среду. Что рождественские каникулы начнутся только в среду. Но ведь вас не вызвали домой срочно. Надеюсь, у вас никто не болен.
Нет, дома у нас все здоровы. Дело во мне самом. Мне надо делать операцию.
Ах, как жалко.
Да, ничего серьезного. Просто у меня крохотная опухоль на мозгу.
Не может быть!
Это ерунда! Опухоль совсем поверхностная, и совсем-совсем малюсенькая. Ее за 2 минуты уберут. И тут я вытащил из кармана расписание и стал его читать, чтобы прекратить это вранье. Я как начну врать, так часами не могу остановиться. Буквально часами. Больше мы уже почти не разговаривали. Она читала Вог, а я смотрел в окошко. Вышла она в Нью-Арке. На прощание пожелала мне, чтобы операция сошла благополучно, и все такое. И называла меня Рудольфом. А под конец пригласила приехать летом к Эрни, в Глостер, в Массачусетсе. Говорит, что их дом прямо на берегу, и там есть теннисный корт. Но я ее поблагодарил и сказал, что уезжаю с бабушкой в Южную Америку. Это я здорово наврал, потому что наша бабушка даже из дому не выходит. Разве что иногда на какой-нибудь утренник. Но я бы все равно не поехал к этому гаду Эрнесту. Ни за какие деньги. Даже если бы деваться было некуда.
Thank you.
В Нью-Йорке я взял номер в отеле «Эдмонд». Было еще довольно рано. Не знаю точно, который час. Ну, в общем, не так уж поздно. Больше всего я ненавижу ложиться спать, когда ничуть не устал. Я открыл чемодан, вынул чистую рубашку, пошел в ванную, вымылся и переоделся. Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли все-таки моей сестренке Фиби? Ужасно хотелось с ней поговорить. Она-то все понимала. Вы бы посмотрели на нее. Такой хорошенькой, умной девчонки вы, наверное, никогда не видели. Умница. Ну, честное слово. Понимаете, с тех пор, как она поступила в школу, у нее одни отличные отметки. Никогда плохих не бывало. По правде говоря, я один в семье такой тупица. Старший мой брат — писатель, а мой братишка Алли, который умер, тот прямо был колдун. Я один такой тупой. А посмотрели бы вы на Фиби. Ей всего 10 лет. Она худая, вроде меня, но очень складная. Худенькая, как раз для коньков. Один раз я смотрел в окно, как она переходила через улицу в парк. И подумал, как раз для коньков. Худенькая, легкая. Вам бы она понравилась. Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты говоришь. Ее даже можно брать с собой куда угодно. Например, поведешь ее на плохую картину. Она сразу понимает, что картина плохая. А поведешь на хорошую, она сразу понимает, что картина хорошая. Правда, она немножко... слишком привязчиво. Чересчур все переживает, не по-детски. Это правда. А потом она все время пишет книжки. Только она их никогда не дописывает. Там все про девочку по имени Гизела Уэзерфищик. Она как будто сирота, но потом ее находит отец. А отец у нее высокий, привлекательный джентльмен, лет 20. Обалдеть можно. Да, наша Фиби. Честное слово, она бы вам понравилась. Она была еще совсем крошка, а уже умная. Когда она была совсем-совсем маленькая, мы с Алли водили ее в парк, особенно по воскресеньям. У Алли была парусная лодка. Он любил ее пускать по воскресеньям. И мы всегда брали с собой нашу Фиби. Она наденет белые перчатки и идет между нами, как настоящая леди. Когда мы с Алли про что-нибудь говорили, она всегда слушала. Иногда мы про нее забудем. Все-таки она была совсем маленькая. Но она непременно о себе напомнит. Все время вмешивалась. Во всяком случае, мне очень хотелось поговорить с ней по телефону. Но я боялся, что подойдут родители и узнают, что я в Нью-Йорке, и что меня вытурили из школы. Так что я только надел чистую рубашку... А когда переоделся, спустился в лифте в холл, посмотреть, что там делается. Но там почти никого не было. Слышно было, как в сиреневом зале играет оркестр. И я пошел туда. И хотя там было пусто, мне дали дрянной стол, где-то на задворках. Надо было сунуть официанту доллар. В Нью-Йорке за деньги все можно, это я знаю. Я скоро ушел из сиреневого зала. Все равно он закрывался, и оркестр давно перестал играть. Во-первых, в таких местах скучно сидеть, если не с кем танцевать. А во-вторых, официант не подает ничего, кроме кока-колы. Вдруг, выходя из холла, я вспомнил про Джейн Галлахер. Вспомнил и уже не мог выкинуть ее из головы. Я уселся в какое-то поганое кресло в холле и стал думать... как она сидела со Стрейдлейтером в машине. И хотя я был совершенно уверен, что между ними ничего не было, я-то знаю Джейн насквозь, все-таки я никак не мог выбросить ее из головы. А я знал ее насквозь, честное слово. Понимаете, она не только умела играть в шашки, она любила всякий спорт. И когда мы с ней познакомились, мы все лето, каждое утро играли в теннис, а после обеда в гольф. Я с ней очень близко сошелся. Мы все время были вместе. И вовсе не надо ухаживать за девчонкой для того, чтобы с ней подружиться. Смешная она была девчонка, это Джейн. Я бы не сказал, что она была красавица, а мне она нравилась. Такая большеротая, особенно когда она из-за чего-нибудь волновалась и начинала говорить, у нее рот так и ходил ходуном. Я просто балдел. И она никогда его не закрывала как следует. Всегда он у нее был приоткрыт, особенно когда она играла в гольф или читала книжки. Вечно она читала, и все хорошие книжки, особенно стихи. Особенно я помню один день. Это был единственный раз, когда мы с Джейн поцеловались. Да и то не по-настоящему. Была суббота, и дождь лил как из ведра. А я сидел у них на веранде. У них была огромная застекленная веранда. Мы играли в шашки. Иногда я ее подразнивал за то, что она не выводила дамки из последнего ряда. Но я ее не очень дразнил. Ее как-то дразнить не хотелось. Я-то ужасно люблю дразнить девчонок до слез, когда случай подвернется. Но смешно вот что. Когда мне девчонка всерьез нравится, совершенно не хочется ее дразнить. Так вот, я начал рассказывать про тот день, когда мы с Джейн поцеловались. Дождь лил как оголтелый, мы сидели у них на веранде, и вдруг этот пропойца, муж ее матери, вышел на веранду и спросил у Джейн, есть ли сигареты в доме. Я его мало знал, но он был из тех, что будут с тобой разговаривать, только если им что-нибудь от тебя нужно. Отвратительный тип. А Джейн даже не ответила ему, когда он спросил, есть ли в доме сигареты. Он опять спросил, а она опять не ответила. Она даже глаз не подняла с доски. Потом он ушел в дом. А когда он ушел, я спросил Джейн, в чем дело. И она мне не стала отвечать, сделала вид, что обдумывает ход. И вдруг на доску капнула слеза, прямо на красное поле. Черт! Я как сейчас вижу. А Джейн только размазала слезу пальцем по красному полю, и все. Не знаю почему, но я ужасно расстроился. Встал, подошел к ней и заставил ее потесниться, чтобы сесть с ней рядом. Я чуть ли не на колени к ней уселся. И тут она расплакалась по-настоящему. И прежде чем я мог сообразить, я уже целовал ее куда попало. В глаза, в лоб, в нос, в брови, даже в уши. Только в губы не поцеловал. Она как-то все время отводила губы. Во всяком случае, больше, чем в тот раз, мы никогда не целовались. Потом она встала, пошла в комнату и надела свой свитер. Красный с белым, от которого я просто обалдел. И мы пошли в какое-то дрянное кино. Так я и не узнал, из-за чего она ревела. Вы только не подумайте, что она была какая-нибудь ледышка. От того, что мы никогда не целовались и не обнимались. Вовсе нет. Например, мы с ней всегда держались за руки. Я понимаю, это не в счет, но с ней замечательно было держаться за руки. Когда с другими девчонками держишься за руки, у них рука как мертвая. Или они все время вертят рукой, будто боятся, что иначе тебе надоест. А Джейн, Джейн была совсем другая. Придем с ней в какое-нибудь кино и сразу возьмемся за руки. И не разнимаем рук, пока картина не кончится. И даже не думаем ни о чем, не шелохнемся. Просто с ней было хорошо. Удивительно хорошо. И еще я вспомнил одну штуку. Один раз в кино Джейн сделала такую вещь, что я просто обалдел. Шла кинохроника или еще что-то. И вдруг я почувствовал, что меня кто-то гладит по голове. Оказалось, Джейн. Удивительно странно все-таки. Ведь она была еще маленькая. А обычно женщины гладят кого-нибудь по голове, когда им уже лет 30. И гладят они своего мужа или ребенка. Я иногда глажу свою сестренку по голове. Редко, конечно. А тут она, сама еще маленькая, и вдруг гладит тебя по голове. И это у нее до того мило вышло, что я просто очумел. Словом, про все это я и думал. Сидел в поганом кресле в холле и думал. Да, Джейн. Ну, как вспомню, что она сидела с этим подлым Стрейдлейтером в этой чертовой машине, так с ума схожу. Знаю, что она ему ничего такого не позволила. Но все равно, я с ума сходил. По правде говоря, мне даже вспоминать об этом не хочется. В холле уже почти никого не было. Тоска ужасная. Я пошел к себе в номер. Спал я недолго. Кажется, было 10:00, когда я проснулся. Я полежал в постели, выкурил сигарету. Хотел звякнуть Джейн, узнать, дома ли она, но настроения не было. Тогда я позвонил Салли Хейс. Она училась в пансионе, и я знал, что она уже дома. Я от нее получил письмо с неделю назад. Не то чтобы я был от нее без ума, но мы были знакомы 100 лет, и я по глупости думал, что она довольно умная. А думал я так потому, что она ужасно много знала про театры, про пьесы, вообще про всякую литературу. Когда человек начинен такими знаниями, так не скоро сообразишь, глуп он или нет. Я в этой Салли Хейс годами не мог разобраться. Словом, я ей позвонил.
Алло? Алло?
Алло?
Алло, это
да,
ты, Салли?
Да.
Алло?
Да! Кто со мной говорит?
Это Холден Колфилд. Как живешь?
Холден, спасибо, хорошо. А ты как?
Чудно. Слушай, как же ты поживаешь? Как школа?
Ну ты что, глухой? Ничего. Ну ты же сам знаешь.
Чудно. Вот что я хотел спросить. Ты свободна? Правда, сегодня воскресенье. Ну, наверное, есть утренние спектакли. Благотворительные, что ли? Хочешь пойти?
Ой, очень хочу, очень. Mm. Это будет изумительно.
Изумительно. Ненавижу такие слова. Что за пошлятина? Я чуть было не сказал ей, что мы никуда не пойдем.
Значит так, жди меня под часами у отеля «Билтмор». В 2 часа, поняла?
Хорошо.
Угу. Ну, пока.
У меня от нее скулы сворачивало, но она была удивительно красивая. Договорился с Салли, потом встал, оделся, сложил чемодан. У гостиницы взял такси, но понятия не имел, куда мне ехать. Ехать, оказывается, некуда. Было воскресенье, а домой я не мог возвратиться до среды, во всяком случае до вторника. Я велел шоферу вести меня на центральный вокзал. Это рядом с отелем «Билтмор», где я должен был встретиться с Салли. Я решил сделать так. Сдам вещи на хранение в такой шкафчик, от которого дают ключ. Потом позавтракаю. Очень хотелось есть. В такси я вынул бумажник и пересчитал деньги. Не помню, сколько там оказалось. Во всяком случае, не такое уж богатство. За какие-нибудь 2 недели я истратил чертову уйму. По натуре я ужасный мод. А что не проматываю, то теряю. Иногда я даже забываю взять сдачу в каком-нибудь ресторане или ночном кабаке. Мои родители просто приходят в бешенство. Я их понимаю. Хотя отец довольно богатый. Не знаю, сколько он зарабатывает, он со мной об этом не говорит. Ну, наверное, много. Он юрисконсульт корпорации, и они загребают деньги лопатой. И еще я знаю, что он богатый, потому что он вечно вкладывает деньги в какие-то постановки на Бродвее. Впрочем, эти постановки всегда проваливаются, и мама из себя выходит, когда отец с ними связывается. Вообще, мама очень сдала после смерти Алли. Вот из-за этого я особенно боялся сказать ей, что меня опять выгнали. Я отдал чемоданы на хранение и зашел в вокзальный буфет позавтракать. Я ел яичницу, когда вошли 2 монахини с чемоданами и сумками. Наверное, переезжали в другой монастырь или ждали поезда. Они сели за стойку рядом со мной. Они не знали, куда девать чемоданы, я им помог. Чемоданы у них были плохенькие, дешевые, не кожаные, а так, с чего попало. Вспоминается один случай. Когда я учился в Элтон-Хилле, я жил в комнате с таким диким слеглом, и у него были дрянные чемоданы. Он их держал у себя под кроватью, а не на полке, чтобы никто не видел их рядом с моими чемоданами. Меня это расстраивало до черта. Я готов был выкинуть свои чемоданы или даже обменяться с ним насовсем. Мои-то были куплены у Марка Кросса, настоящая кожа, со всеми анерами, и стоили они черт знает сколько. Но вот что странно. Вышла такая история. Как-то я взял и засунул свои чемоданы под кровать, чтобы у старика Слегла не было этого дурацкого комплекса неполноценности. Знаете, что он сделал? Только я засунул свои чемоданы под кровать, он их вытащил и опять поставил на полку. Я только потом понял, зачем он это сделал. Он хотел, чтобы все думали, что это его чемоданы. Да-да, именно так. Странный был тип. Он всегда издевался над моими чемоданами. Говорил, что они слишком новые, слишком мещанские. Это было его любимое слово. Где-то он его подхватил. Все, что у меня было, все он называл мещанским. Даже моя самопишущая ручка была мещанская. Он ее вечно брал у меня и все равно считал мещанской. Мы жили вместе всего месяца два, а потом мы оба стали просить, чтобы нас расселили. И самое смешное, что когда мы разошлись, мне его ужасно не хватало, потому что у него было настоящее чувство юмора, и мы иногда здорово веселились. По-моему, он тоже без меня скучал. Сначала он только поддразнивал меня, называл мои вещи мещанскими, а я и внимания не обращал. Даже смешно было. Но потом я видел, что он уже не шутит. Все дело в том, что трудно жить в одной комнате с человеком, если твои чемоданы настолько лучше, чем его. Если у тебя по-настоящему отличные чемоданы, а у него нет. Вы, наверное, скажете, что если человек умен и у него есть чувство юмора, так ему наплевать. Оттого я и поселился с этой тупой скотиной со Стрейдлеттером. По крайней мере, у него чемоданы были не хуже моих. Словом, эти две монахини сели около меня, и мы как-то разговорились. У той, что сидела рядом со мной, была соломенная корзинка. В такие монашки и девицы из армии спасения обычно собирают деньги под Рождество. Всегда они стоят на углах, особенно на Пятой авеню, у больших универмагов. Та, что сидела рядом со мной, вдруг уронила свою корзинку на пол, а я нагнулся и поднял. Я спросил, собирает ли она на благотворительные цели. А она говорит, нет. Просто корзинка не поместилась в чемодан, пришлось нести в руках. Она так приветливо улыбалась, смотрит и улыбается. Нос у нее был длинный, и очки в какой-то металлической оправе. Не очень-то красивые, но лицо ужасно доброе.
Я только хотел сказать, если вы собираете деньги, я мог бы пожертвовать немножко. Вы возьмите, а когда будете собирать, и эти вложите.
О, как мило с вашей стороны.
На завтрак они взяли только кофе с тостами. Я расстроился. Ненавижу есть яичницу с ветчиной и еще всякое, когда рядом пьют только кофе с тостами. Они приняли у меня $10 и все время спрашивали, могу ли я себе это позволить. Я им сказал, что денег у меня достаточно, но они как-то не верили. Но деньги все же взяли. И так они обе меня благодарили, что мне стало неловко. Я перевел разговор на общие темы и спросил их, куда они едут. Они сказали, что они учительницы, только что приехали из Чикаго и собираются преподавать в каком-то интернате. Та, что сидела рядом, в металлических очках, оказывается, преподавала английский, а ее спутница — историю и американскую конституцию. Меня так и разбирало любопытство. Интересно бы узнать, как эта преподавательница английского могла быть монахиней, и все-таки читать некоторые книжки по английской литературе. Не то чтобы непристойные книжки, я не про них, но те, в которых про любовь, про влюбленных, вообще про все такое. Ну, я, конечно, ничего не спросил. Я только сказал, что по английской литературе учился лучше всех.
Да что вы, как приятно. А что же вы читали в этом году? Мне очень интересно узнать.
Ну, как сказать, все больше англосаксов, ну, все, что полагается. Ну, нам задавали и домашние чтения. За это ставили особые отметки. Я прочел «Возвращение на родину» Томаса Харди, «Ромео и Джульетту», «Юлия...»
«Ромео и Джульетта! Какая прелесть! Вам, наверное, очень понравилось?»
«Да, да, очень, очень понравилось. Кое-что не совсем понравилось, но, в общем, очень трогательно».
«А что же вам не понравилось? Вы не припомните, что именно?»
«Знаете, я не в восторге от самих Ромео и Джульетты. Ну, то есть они мне нравятся, но все же, ну, сам не знаю. Иногда просто досада берет. Я хочу сказать, что мне было гораздо жальче, когда убили Меркуцева, чем когда умерли Ромео с Джульеттой. Понимаете, Ромео мне как-то перестал нравиться после того, как беднягу Меркуцева проткнул шпагой этот самый кузен Джульетты, забыл, как его зовут.
Тибальт.
Вот, Тибальт, правильно. Я всегда забываю, как его зовут. А виноват Ромео. Мне он больше всех нравился, этот Меркуцио. Сам не знаю почему. Ну, конечно, все эти Монтеки, Капулетти, тоже ничего. Особенно Джульетта. Но Меркуцио, он... Ну, мне трудно объяснить. Он был такой веселый, понимаете? Меня злость берет, когда таких убивают. Таких веселых, умных, да еще по чужой вине. Ну, с Ромео и Джульеттой другое дело, они сами виноваты.
В какой вы школе учитесь, дружок?
В Пенси.
Отличная школа. Нам пора идти. Вы удивительно милый мальчик.
Она сама была славная. Немножко напоминала мать Эрнеста Морроу, с которой я ехал в поезде, особенно когда улыбалась. Когда они ушли, я стал жалеть, что дал им только $10 на благотворительность. Но иначе нельзя было. Я условился пойти с Салли Хейс на утренний спектакль, и нельзя было тратить все деньги. Но все равно я огорчился. Чертовы деньги. Вечно из-за них расстраиваешься. Было около 12, когда я кончил завтракать. А встретиться с Салли мы должны были только в 2. Я решил подольше погулять. Эти две монахини не выходили у меня из головы. Я все вспоминал ту старую соломенную корзинку, с которой они ходили собирать лепту, когда у них не было уроков. Я старался представить себе, как моя мама или еще кто-нибудь из знакомых, тетя или эта вертихвостка мать Салли Хейс, стоят около универмага и собирают деньги для бедных в старые потрепанные корзинки. Даже представить себе трудно. Мою маму еще можно себе представить, но тех двоих нет. Хотя моя тетушка очень много занимается благотворительностью. Тут и Красный Крест, и всякое другое, но она всегда отлично одета. И когда занимается благотворительностью, она тоже отлично одета. Губы накрашены и все такое. А мамаша Салли, господи, да она бы согласилась ходить с кружкой, собирать деньги, только если бы каждый, кто дает деньги, рассыпался бы перед ней мелким бесом. А если бы люди просто опускали деньги в кружку и уходили, ничего не говоря, не обратив на нее внимания, так она через час уже отказалась бы. Ей бы сразу надоело. Отдала бы кружку и пошла завтракать в какой-нибудь шикарный ресторан. Оттого мне и понравились те монахини. Сразу можно было сказать, что они никогда не завтракают в шикарных ресторанах. И мне стало грустно, когда я подумал, что они никогда не пойдут завтракать в шикарный ресторан. Я понимал, что это не так уж важно, но все равно мне стало грустно. Я пошел на Бродвей просто ради удовольствия. Я там 100 лет не был. Стало теплее, чем вчера, но солнце не показывалось, и гулять было не очень приятно. Мне только одно понравилось. Впереди меня шло целое семейство, очевидно, из церкви. Отец, мать и мальчишка лет 6. Видно было, что они довольно бедные. На отце была светло-серая шляпа,
Такие всегда носят бедняки, когда хотят принарядиться. Он шел с женой и разговаривал с ней. А на мальчишку они совсем не обращали внимания. А мальчишка был мировой. Он шел не по тротуару, а вдоль него, у самой обочины, по мостовой. Он старался идти точно по прямой. Мальчишки любят так ходить. Идет и все время напевает себе под нос. Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет. Он пел такую песенку. «Если ты ловил кого-то вечером во ржи». И голосишка у него был такой забавный. Пел он для собственного удовольствия. Это сразу было видно. Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут. Родители никакого внимания не обращают. А он себе идет по самому краю и распевает. «Вечером во ржи». Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло. Я приехал в отель слишком рано, сел на кожаный диван под часами и стал разглядывать девчонок. Во многих пансионах и колледжах уже начались каникулы, и в холле толпились тысячи девчонок, ждали, пока за ними зайдут их кавалеры. Смотреть на них было приятно, вы меня понимаете. Приятно и вместе с тем как-то грустно, потому что все время думалось, а что с ними со всеми будет? Ну, окончат они свои колледжи, пансионы... Я подумал, что большинство, наверное, выйдет замуж за каких-нибудь гнусных типов. За таких типов, которые только и знают, что хвастать, сколько миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон горючего. За таких типов, которые обижаются как маленькие, когда их обыгрываешь не только в гольф, но и в какую-нибудь дурацкую игру, вроде пинг-понга. За очень подлых типов. За типов, которые никогда ни одной книжки не читают. За ужасно нудных типов. Впрочем, это понятие относительное, кого можно считать занудой, а кого нет. Я ничего в этом не понимаю. Серьезно, не понимаю. Когда я учился в Элктон-Хилле, я месяца два жил в комнате с одним мальчишкой. Его звали Гарри Смаклин. Он был очень умный и все такое. Но большего зануды свет не видал. Голос у него был ужасно скрипучий. И он все время говорил, не переставая. Все время говорил, и самое ужасное то... что он никогда не говорил о чем-нибудь интересном. Но одно он здорово умел. Этот черт умел свистеть, как никто. Он даже умел насвистывать классическую музыку. Но лучше всего насвистывал джаз. Насвистывает какую-нибудь ужасно легкую джазовую песню, вроде «Блюз на крыше», пока развешивает свои манатки. И так легко, так славно свистит, что просто радуешься. Конечно, я никогда ему не говорил, что он замечательно свистит. Не станешь же человеку говорить прямо в глаза, ты замечательно свистишь. Но, хотя я от него чуть не выл, до того он был нудный, я прожил с ним в одной комнате целых 2 месяца. И все из-за того, что я такого замечательного свистуна никогда в жизни не слыхал. Так что еще вопрос, кто зануда, кто нет. Может быть, нечего слишком жалеть, если какая-нибудь хорошая девчонка выйдет замуж за нудного типа. В общем, они довольно безобидные. А может быть, они втайне здорово умеют свистеть. Или еще что-нибудь. Кто же его знает? Не мне судить. Наконец моя Салли появилась на лестнице, и я спустился ей навстречу. Да чего же она была красивая, честное слово. В черном пальто и в каком-то черненьком беретике. Обычно она ходит без шляпы, но берет ей шел удивительно. Смешно, что как только я ее увидел, мне захотелось на ней жениться. Нет, я все-таки ненормальный. Она мне даже не очень нравилась. А тут я вдруг почувствовал, что я влюблен и готов на ней жениться.
Холден, как я рада. 100 лет не виделись.
Привет, Салли. Рад тебя видеть. Ну, как живешь?
Изумительно, чудно. Ну, а ты как поживаешь? Я не опоздала?
Нет. Если девушка приходит на свидание красивая, кто будет расстраиваться, что она опоздала? Никто. Надо ехать. Спектакль начинается в 2:40.
Да, а что мы будем смотреть?
Не знаю. Лантов. Больше я никуда не смог достать билеты.
Ланты. Какая прелесть.
Спектакль был не такой дрянной, как те, что я раньше видел. Ну, в общем, дрянь. Про каких-то старых супругов, которые прожили 500 тысяч лет вместе. Альфред Лант и Лин Фонтон играли старых супругов. Они очень хорошо играли, но мне не понравилось. Я понимал, что они не похожи на остальных актеров. Они вели себя и не как обыкновенные люди, и не как актеры. Мне трудно это объяснить. Они играли так, как будто все время понимали, что они знаменитые. Понимаете, они хорошо играли, только слишком хорошо. Понимаете, один еще не успеет договорить, а другой уже быстро подхватывает. Как будто настоящие люди разговаривают, перебивают друг дружку и так далее. Все портило то, что все это слишком было похоже, как люди разговаривают и перебивают друг дружку в жизни. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то если не следить за собой, начинаешь выставляться на показ. А тогда уже не может быть хорошо. Но во всяком случае, в этом спектакле они одни. Я говорю про лантов. Еще были похожи на людей, у которых башка варит. Это надо признать. После первого акта мы со всеми другими пижонами пошли курить. Ну и картина. Никогда в жизни не видел столько показного ломания. Курят вовсю. А сами нарочно громко говорят про пьесу, чтобы все слыхали, какие они умные. А моя Салли почти не разговаривала, только восторгалась лантами. Ей было некогда. Она всем строила глазки, ломалась. Вдруг она увидала в другом конце курилки какого-то знакомого пижона. В темно-сером костюме, в клетчатом жилете. Светский лев, аристократ. Стоит, накурился до одури. А у самого вид такой скучающий, презрительный. Наконец этот пижон ее узнал. Подошел к нам и поздоровался. Вы бы видели, как они здоровались. Как будто 20 лет не виделись. Можно было подумать, что их детьми купали в одной ванночке. Такие друзья, что тошно смотреть. Самое смешное, что они, наверное, только один раз и встретились на какой-нибудь идиотской вечеринке. Наконец, когда они перестали пускать пузыри от радости, Салли нас познакомила. Звали его Джордж, не помню, как дальше. Он учился в Эндовере. Да, да, аристократ. Вы бы на него посмотрели, когда Салли спросила, нравятся ли ему пьесы. Такие, как он, все делают на показ. Они даже место себе расчищают, прежде чем ответить на вопрос. Он сделал шаг назад и наступил прямо на ногу даме, стоявшей сзади. Наверное, отдавил ей всю ногу. Он изрек, что пьеса сама по себе не шедевр, но, конечно, ланты — сущие ангелы. Ангелы, черт его дери! Ангелы! Подохнуть можно! Потом он и Салли стали вспоминать всяких знакомых. Такого ломания я еще в жизни не видел. Наперебой называли какой-нибудь город и тут же вспоминали, кто там живет из общих знакомых. Меня уже тошнило от них, когда кончился антракт. А в следующем антракте они опять завели эту волынку. Опять вспоминали какие-то места и каких-то людей. Хуже всего, что у этого пижона был такой притворный аристократический голос. Такой, знаете, утомленный снобистский голосишко, как у девчонки. И не постеснялся мерзавец отбивать у меня девушку. Я даже думал, что он сядет с нами в такси. Он после спектакля квартала 2 шел с нами вместе. Но он должен был встретиться с другими пижонами в коктейльной. Я себе представил, как они сидят в каком-нибудь баре в своих пижонских клетчатых жилетах и критикуют спектакли, и книги, и женщин. А голоса у всех такие усталые, снобистские. Сдохнуть можно от этих типов. Мне и на Салли тошно было смотреть, когда мы сели в такси. Зачем она 10 часов слушала этого подонка из Эндовера? Я решил было отвезти ее домой. Честное слово.
Холден, У меня гениальная мысль. Знаешь что, тебя дома ждут к определенному часу.
Меня?
Ну да.
Нет, меня никто не ждет.
Да. Тогда давай поедем кататься
на коньках в Радио-Сити.
Кататься в Радио-Сити?
Угу.
Как там сейчас?
Ну да, ну хоть на часок, но не больше. А тебе что, не хочется? Нет, ну конечно, если тебе не охота.
Почему? Разве я сказал, что не хочу? Пожалуйста, если тебе так хочется.
Нет, ну ты правда хочешь? Если ты не хочешь, то и не надо. Мне решительно все равно. Там дают на прокат такие чудные короткие юбочки.
Словом, мы туда пошли. И нам сначала выдали коньки. А потом Салли надела такую синенькую юбочку. Но это ей дьявольски шло. Но самое смешное, что на всем этом проклятом катке мы катались хуже всех. Да-да, хуже всех. Ужас, что творилось. У Салли лодыжки так подворачивались, что терлись прямо об лед. И не только вид был дурацкий. Наверное, ей больно было до черта. По крайней мере, у меня все болело. Я чуть не умер. Вы бы нас видели. И противнее всего, что сотни-две зевак стояли и смотрели. Делать им больше было нечего, только смотреть, как люди падают. Салли! Может, хочешь пойти в бар, возьмем столик?
Ой, вот это ты гениально придумал.
Мы сняли эти подлые коньки и пошли в бар, где можно было посидеть в одних чулках и посмотреть издали на конькобежцев. У столика Салли сняла перчатки. Вид у нее был довольно несчастный.
Слушай, мне надо точно знать, придешь ты к нам в сочельник убирать елку или нет. Мне надо знать заранее.
Я же тебе писал, что приду. Ты меня раз 20 спрашивала. Конечно, приду.
Понимаешь, мне надо знать наверняка.
Слушай, Салли.
Что?
С тобой случается, что вдруг все осточертевает. Бывает тебе страшно. Скажи, ты любишь школу? Ну, вообще все.
Да ну нет, конечно. Там такая скука смертная.
Но ты ее ненавидишь или нет? Я знаю, что скука смертная, но ты ненавидишь все это или нет?
Ну, как тебе сказать? Ну, не то, что ненавижу, но всегда как-то приходит.
А я ненавижу, Салли. Ненавижу! Господи, до чего я все это ненавижу? И не только школу, все ненавижу. Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу. Автобусы, где кондуктор орет на тебя, чтобы выходил через заднюю площадку. Ненавижу знакомиться с ломаками, которые называют лантов ангелами. Ненавижу ездить в лифтах, когда просто хочется выйти на улицу.
Да не кричи, пожалуйста.
Например, машины. Смотри, как люди сходят с ума по машинам. Для них трагедия, если на их машине хоть малейшая царапина. И они вечно рассказывают, на сколько миль хватает галлона бензина. А как только купят новую машину, сейчас же начинают ломать голову, как бы им обменять ее на самую новейшую марку. А я даже старые машины не люблю. Понимаешь, ну, мне не интересно. Не интересно. Лучше бы я завел себе лошадь. В лошадях хоть что-то человеческое. С лошадью хоть поговорить можно.
Не понимаю, о чем ты? Ты так и перескакиваешь, ты...
Салли, знаешь, что я тебе скажу? Если бы не ты, я бы сейчас не сидел в Нью-Йорке. Если бы не ты, я бы, наверное, сейчас удрал к черту на рога. Куда-нибудь в леса или еще подальше. Ты единственная, из-за чего я торчу здесь.
Какой ты милый.
Ты бы поучилась в мужской школе, попробовала бы. Сплошная липа. И учится только для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами. Заработать на какой-нибудь треклятый кадиллак. Да еще вечно притворяют, что им очень важно, проиграет их футбольную команду или нет. А целые дни только и разговору, что про выпивку, девочек и что такое секс. И у каждого своя компания.
Нет, это неверно. Многим мальчикам школа куда больше дает.
Согласен, что многим школа дает больше. А мне? Мне ничего. Понятно? Я про это и говорю. Мне вообще ничто ничего не дает. Я в плохом состоянии, я в ужасающем состоянии.
Да, ты в ужасном состоянии.
Слушай, вот у меня какая мысль. Хочешь удрать отсюда? Ко всем чертям.
Как?
Вот что я придумал. У меня есть один знакомый в Гринвич-Виллидж. А у него я могу взять машину недельки на две. Он учился в нашей школе и до сих пор должен мне $10. Мы можем сделать вот что. Завтра утром мы можем поехать в Массачусетс, в Вермонт. Объездить там всякие места. Красиво там, понимаешь? Удивительно красиво. Нет, кроме шуток. У меня есть около $180 на книжке. Завтра утром, как только откроют банк, я их возьму. А потом можно поехать и взять машину у этого парня. Кроме шуток. Будем жить в туристских лагерях и во всяких таких местах, пока деньги не кончатся. А когда кончится, я могу достать работу. Будем жить где-нибудь у ручья. А потом когда-нибудь мы с тобой поженимся. Все как надо. Я сам буду рубить для нас дрова зимой. Честное слово, нам так будет хорошо, так весело. Ну, как, поедешь? Ты поедешь со мной? Поедешь, да, Салли?
Да как же можно?
Ну почему нельзя? Ну почему?
Ну, потому что нельзя и все. Ну, во-первых, мы же с тобой в сущности еще дети. Ты подумал, ну что мы будем делать, когда деньги кончатся, а работу ты не достанешь, мы же с голоду умрем. И вообще, все это такие фантазии, ну, что говорить... Ну,
да я... неправда, неправда, Салли, это не фантазии. Я найду работу, не беспокойся. Тебе об этом нечего беспокоиться. Ну, в чем же дело? Ну, не хочешь со мной ехать, так и скажи.
Нет же, ну, не в том дело, ну, вовсе не в том. Ну, у нас уйма времени впереди. Тогда все будет можно, понимаешь? После того, как ты окончишь университет, мы с тобой поженимся, мы сможем поехать в 1000 чудных мест, а теперь ты...
Салли, Салли, нет, не сможем. Никуда мы не сможем поехать, ни в какую 1000 мест. Все будет по-другому.
Что? Я не слышу. То ты на меня орешь, то бормочешь под нос.
Я говорю, нет, никуда мы не поедем, Салли. Ни в какие чудные места. Когда я кончу университет и все такое, ты слушай, слушай ушами, Салли.
Ну, я слушаю.
Все будет по-другому. Нам придется звонить всем родственникам по телефону, прощаться, а потом посылать им открытки из всяких гостиниц. Я буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег и ездить на работу в машине. Или в автобусах по Мэдисон-авеню. И читать газеты, и играть в бридж все вечера. И ходить в кино, смотреть дурацкие короткометражки. И рекламу боевиков, и кинохронику, кинохронику. О, Господи Боже. Сначала какие-то скачки, потом дама разбивает бутылку над кораблем. Потом шимпанзе едет на велосипеде в брюках. Ах, все это не то, не то. Да ты все равно ни черта не понимаешь, Салли.
Да, может быть, я и не понимаю. А может быть, ты сам ничего не понимаешь.
Ладно. Давай сматываться отсюда. И вообще, катись ты знаешь куда?
Ох, и взвелась же она, когда я ей это сказал. Знаю, не надо было так говорить. И я никогда бы не выругался, если бы она меня не довела. Обычно я при девчонках никогда в жизни не ругаюсь. Ух, и взвелась же она. Я извинялся, как ошалелый. Но она и слушать не хотела. Даже расплакалась. По правде говоря, я немножко испугался. Я испугался, что она пойдет домой и пожалуется своему отцу, что я ее обругал. Отец у нее был такой длинный, молчаливый, он вообще меня недолюбливал. Подлец! Он сказал Салли, что я очень шумный.
Нет, серьезно. Прости меня, Салли.
Простить? Тебя простить? Странно.
Пойдем, я тебя провожу домой. Серьезно?
Да я и сама доберусь. Спасибо. Если ты думаешь, что я тебе позволю провожать меня, значит, ты дурак. Ни один мальчик за всю мою жизнь при мне так не ругался.
Что-то было в этом смешное, если подумать. Я вдруг сделал то, чего никак не следовало делать. Я захохотал. А смех у меня ужасно громкий и глупый.
Уходи!
В конце концов, я и ушел. Забрал свои башмаки и одежду и ушел без нее. Не надо было ее бросать, но мне уже все осточертело. А по правде говоря, я и сам не понимал, зачем я ей все это наговорил. Насчет поездки в Массачусетс, в Вермонт. Вообще все. Наверное, я не взял бы ее с собой. Даже если бы она сама напросилась. Разве с такими, как она, можно путешествовать? Но самое страшное, что я искренне...
искренне предлагал ей ехать со мной. Это самое страшное. Нет, я все-таки ненормальный. Честное слово. Я стал просматривать записную книжку и искать, с кем бы мне провести вечер. И вдруг решил сделать вот что. Пойти домой и повидать мою сестренку Фиби. Ключ от квартиры у меня был с собой, и я решил пробраться туда потихоньку и перекинуться с Фиби хотя бы словечком. Она ко мне хорошо относится. По правде говоря, она меня любит по-настоящему. В прихожей было темно, как в аду, а свет, сами понимаете, я включить не мог. Нужно было двигаться очень осторожно и натыкаться на вещи, чтобы не поднять шум. Но я чувствовал, что я дома. В нашей передней свой особенный запах. Нигде так не пахнет. Сам не знаю чем, ни то едой, ни то духами не разобрать, но сразу чувствуешь, что ты дома. Сначала я хотел снять пальто и повесить в шкаф, но там полно вешалок, они гремят, как сумасшедшие, когда открываешь дверцы. И я остался в пальто. Потом тихо-тихо на цыпочках пошел к Фибиной комнате. Моя Фиби даже не проснулась. Я долго смотрел на нее при свете. Она крепко спала, подвернув уголок подушки, и рот приоткрыла. Странная штука. Если взрослые спят, открыв рот, у них вид противный, а у ребятишек нисколько. С ребятишками все по-другому. Я походил по комнате очень тихо, посмотрел, что и как. Настроение у меня вдруг стало совсем хорошее. Просто мне стало совсем весело. На стуле, около кровати, лежало платье Фиби. Она очень аккуратная для своих лет. Понимаете, она никогда не разбрасывает вещи, куда попало, как другие ребята. Никакого неряшества. На спинке стула висела светло-коричневая жакетка от костюма, который мама купила ей в Канаде. Блузка и все прочее лежала на сиденье, а туфли со свернутыми носками внутри стояли рядышком под стулом. Я эти туфли еще не видел, они были новые. Темно-коричневые, мягкие, у меня тоже такие есть. Они очень шли к костюму, который мама ей купила в Канаде. Мама ее хорошо одевает. Очень хорошо. Вкус у моей мамы потрясающий. Ну, не во всем, конечно. Коньки, например, она покупать не умеет. Но зато в остальном у нее вкус безукоризненный. На Фибе всегда такие платья. Не во всем, конечно. Коньки, например, она покупать не умеет. Но зато в остальном у нее вкус безукоризненный. На Фибе всегда такие платьица. Умереть можно. Наконец я решил разбудить Фиби. Не мог же я всю жизнь сидеть у письменного стола. А кроме того, я боялся, что вдруг явятся родители, а мне хотелось повидаться с ней наедине. Я и разбудил ее.
Фиб! Фиб, проснись! Проснись!
Холден? Когда ты приехал?
Тише! Сейчас приехал. Ну, как ты?
Чудно! Получил мое письмо? Я тебе написала целых 5 страниц.
Шш, да, не шуми, получил, спасибо. Ну, как ваша пьеса? Забыл название.
Рождественская пантомима для американцев. Пьеса дрянь, но у меня самая большая роль. Понимаешь, начинается, когда я при смерти, сочельник приходит в дух и спрашивает, не стыдно ли мне и так далее. Ну, ты знаешь, не стыдно ли, что предал родину и все такое. Ты придешь? Это будет в пятницу, придешь?
Ну, конечно, приду, а то как же.
Послушай. Мама сказала, что ты приедешь только в среду. Да-да, в среду.
Раньше отпустили. Ну, не шуми ты. Всех перебудешь.
А который час? Мама сказала, что они вернутся очень поздно. Они поехали в гости.
А они не сказали, в котором часу?
Нет, Холден. Как-то ты приехал до среды. Может быть, тебя опять выгнали?
Я же тебе объяснил. Нас отпустили раньше, весь класс.
Нет, тебя выгнали, выгнали, выгнали. Ой, Холден.
Ну, кто тебе сказал, что меня выгнали? Никто тебя не...
Нет, выгнали, выгнали. Папа тебя убьет.
Да брось, никто меня не убьет. Никто меня пальцем... Ну, перестань, Фи. Никто меня и не думает убивать.
Папа тебя убьет, убьет.
Никто меня не убьет, не выдумывай. Во-первых, я уеду. Знаешь, что я сделаю? Достану себе работу на каком-нибудь ранчо, хоть на время. Я знаю одного парня, у его дедушки есть ранчо в Колорадо. Может быть, там мне дадут работу.
Не болтай глупости, ты даже верхом ездить не умеешь.
Ну, как-то не умею. Умею. Че тут уметь? Там тебя за 2 минуты научат.
Ах, зачем? Зачем ты опять?
О, Господи, Фиби, хоть ты меня не спрашивай. Все спрашивают, выдержать невозможно. Зачем, зачем? По 1000 причин. В такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все на показ, все притворство или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал. Было там несколько хороших учителей. Но все равно они тоже притворщики. Взять хотя бы этого старика, мистера Спенсера. Жена его всегда угощала нас горячим шоколадом. Вообще они оба милые. Но ты посмотрела, что с ним делалось, когда старый Термер, наш директор, приходил на урок истории и садился на заднюю скамью. Вечно он приходил и сидел сзади примерно с полчаса. Вроде как бы инкогнито, что ли. Посидит, посидит, а потом начинает перебивать старика Спенсера своими кретинскими шуточками. А старик Спенсер из кожи лезет, вон, подхихикивает ему, весь расплывается, будто этот Термер какой-нибудь гений.
Тебе вообще ничего не нравится?
Нет, нравится, многое нравится. Не говори так. Зачем ты так говоришь?
Потому что это правда. Ничего тебе не нравится. Все школы тебе не нравятся, все на свете тебе не нравится. Не нравится и все.
Неправда, тут ты ошибаешься. Вот именно ошибаешься. Какого черта про меня выдумываешь?
Нет, не выдумывай. Назови хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь одно, что ты любишь.
Я люблю Алли. И мне нравится вот так сидеть тут с тобой, разговаривать и вспоминать всякие штуки.
Алли умер. Ты всегда повторяешь одно и то же. Раз человек уже умер и попал на небо, значит, нельзя его любить по-настоящему.
Знаю, что он умер. Что ж, по-твоему, я не знаю, что ли? Все равно я могу его любить. От того, что человек умер, его нельзя перестать любить. Особенно, если он был лучше всех живых, понимаешь? Да и сейчас мне нравится тут, понимаешь, сейчас тут сидеть с тобой, болтать про всякое.
Ну нет, это совсем не то.
Как не то? Конечно, то. Почему не то, черт побери? Вечно люди про все думают, что это не то. Надоело мне это до черта.
Перестань чертыхаться. Ладно, назови еще что-нибудь. Назови, кем бы тебе хотелось стать. Ну, ученым или адвокатом, или еще кем-нибудь.
Ну, какой из меня ученый? Я к наукам не способен.
Ну, адвокатом, как папа.
Адвокатом? Наверное, неплохо. Но мне все равно не нравится. Понимаешь, неплохо, если они спасают жизнь невинным людям. И вообще занимаются такими делами. В том-то и штука, что адвокаты ничем таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньгу, играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить этаким франтом. И вообще, даже если ты все время спасал бы людям жизнь, откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь? Ради того, чтобы на самом деле спасти жизнь человеку? Или ради того, что тебе хочется стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый процесс? Ну, словом, как в кино, в дрянных фильмах. Как узнать, делаешь ты все это на показ или по-настоящему? Липа все это или не липа? Ни почем не узнать. Знаешь, кем бы я хотел быть? Знаешь, кем? Если бы я мог выбирать то, что хочу.
Ну, кем?
Знаешь такую песенку? Если ты ловил кого-то вечером в
воржи... Не так. Надо, если кто-то звал кого-то вечером в воржи. Это стихи Роберта Бёрнса.
Ну, знаю, что это стихи Бёрнса. Мне казалось, что там ловил кого-то вечером в воржи. Понимаешь? Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле в воржи. 1000 малышей, кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь? Они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа.
стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверное, я дурак.
Папа тебя убьет.
Ну и пускай, плевать мне на все.
Дверь входная. Это они.
Я вскочил, подбежал к столу, выключил лампу. Потом потушил сигарету, сунул окурок в карман, помахал рукой, чтобы развеять дым. И зачем я только курил тут? Потом схватил башмаки, забрался в стенной шкаф и закрыл двери. Сердце у меня колотилось, как проклятое. Я услышал, как мама вошла в комнату.
Фиби, перестань притворяться. Я видела у тебя свет, моя милая.
Здравствуй. Да, я не могла заснуть. Весело вам было?
Очень. Почему ты не спишь? Разреши узнать. Тебе не холодно?
Нет, мне тепло. Просто не спится.
Фиби, ты, по-моему, курила? Говори правду, моя милая.
Да, я на минутку закурила. Один-единственный разок пустила дым, а потом выбросила в окошко.
Зачем же ты это сделала, Фиби?
Не могла заснуть.
Ты меня огорчаешь, Фиби. Очень огорчаешь. Дать тебе второе одеяло?
Нет, спасибо. Фиби... Спокойной ночи. Иди, иди, мам, не волнуйся.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Я тебя не ушиб? Надо бежать.
Не уходи. Подожди, пока они уснут.
Нет, надо идти. Сейчас самое время. Она пошла в ванную, а папа сейчас включит радио. Будет слушать последние известия. Самое время. Мои чемоданы на вокзале. Скажи, Фиб, есть у тебя какие-нибудь деньги? У меня не осталось.
Есть на рождественские подарки. А-а-а. Я еще ничего не покупала.
Только?
Я тебе немножко одолжу. Если ты уедешь, ты меня не увидишь на сцене.
Как не увижу? Я не уеду, пока не увижу. Думаешь, я пропущу такой спектакль?
Вот, возьми. Где ты?
Ну, не, мне столько не нужно. Дай $2 и все. Честное слово, забирай обратно.
Возьми все. Потом отдашь, принесешь на спектакль.
Сколько тут у тебя, господи?
$8.85. О, нет, 65. Я уже много истратила.
Я вдруг заплакал. Никак не мог удержаться. Стараюсь, чтобы никто не услышал, а сам плачу и плачу. Фиби перепугалась до смерти, когда я расплакался. Подошла ко мне, успокаивает. Но разве сразу остановишься? Я сидел на краю постели и ревел. А она обхватила мою шею лапами. Я ее тоже обнял и реву. Никак не могу остановиться. Казалось, сейчас задохнусь от слез. Фиби, бедняга, испугалась ужасно. Окно было открыто, я чувствовал, как она дрожит в одной пижаме. Хотел ее уложить в постель, укрыть, но она не ложилась. Наконец, я перестал плакать. Но я долго, очень долго не мог успокоиться. Потом застегнул доверху пальто, сказал, что непременно дам ей знать. Потом вынул из кармана охотничью шапку и подарил ей. Она ужасно любит всякие дурацкие шапки. Сначала она не хотела брать, но я ее уговорил. Даю слово, она, наверное, так и уснула в этой шапке. Она любит такие штуки. Я ей еще раз обещал звякнуть, если удастся, и ушел. Куда идти, я совершенно не знал. Брать номер в гостинице на сестренкины деньги я не хотел. В конце концов, я сел в метро до центрального вокзала. Чемоданы были на вокзале, и я решил выспаться в зале ожидания, там, где натыканы эти дурацкие скамейки. Так я и сделал. Сначала было ничего, народу немного. Можно было прилечь, положить ноги на скамью. Но я не хочу об этом рассказывать. Довольно противное ощущение. Лучше не ходите туда. Я серьезно говорю, тоска берет. Спал я часов до 10, а там хлынул миллион народу, пришлось убрать ноги.
А я не могу спать, когда ноги висят. Я сел, голова болела. Настроение было до того скверное. Никогда в жизни у меня не было такого скверного настроения. Как будто начинался дождь, но я все равно пошел гулять. Во-первых, надо было позавтракать. Есть мне совсем не хотелось, но я подумал, что все-таки надо подкрепиться. Ну, съесть, по крайней мере, что-нибудь витаминозное. Я пошел к восточным кварталам, где есть дешевые рестораны. Не хотелось тратить много денег. Я зашел в очень дешевый ресторанчик и заказал пышки и кофе. Только пышек я есть не стал. Не мог проглотить ни куска. Когда ты чем-нибудь очень расстроен, глотать очень трудно. Но официант был славный. Он унес пышки и ничего с меня не взял. Я только выпил кофе. И пошел по направлению к 5-й авеню. Был понедельник, подходило Рождество. И магазины торговали вовсю. На 5-й авеню было совсем неплохо. Чувствовалось рождественское настроение. На всех углах стояли бородатые Санта-Клаусы. Настроение вдруг стало совсем рождественское. Миллионы ребятишек с матерями выходили из автобусов, входили и выходили из магазинов. Как было бы хорошо, если бы Фиби была со мной. Я шел по 5-й авеню без галстука. Шел и шел все дальше. И вдруг со мной приключилась жуткая штука. Каждый раз, когда я доходил до конца квартала и переходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться, что я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне казалось, что я вдруг провалюсь вниз, 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 и больше меня так и не увидят. Ох, до чего я перепугался, вы даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и белье, все промокло насквозь. И тут я стал проделывать одну штуку. Только дойду до угла, сразу начинаю разговаривать с моим братом, с Алли. Я ему говорю: «Алли, не дай мне пропасть, Алли, прошу тебя». А как только благополучно перейду на другую сторону, я ему говорю: «Спасибо». И так на каждом углу, все сначала. Но я не останавливался. Кажется, я боялся остановиться. По правде сказать, я плохо помню. Знаю только, что я дошел до самой 60-й улицы, мимо зоопарка, бог знает куда. Тут я сел на скамью. Пот с меня лил градом. Просидел я на этой скамейке, наверное, около часа. Наконец я решил, что мне надо делать. Я решил уехать. Решил, что не вернусь больше домой, ни в какие школы не поступлю. Решил, что повидаюсь с сестренкой, отдам ей деньги, а потом выйду на шоссе и буду голосовать, пока не уеду далеко на запад. Я решил. Сначала доеду до Холлентаннел. Оттуда проголосую и поеду дальше. Потом опять проголосую и опять, так, чтобы через несколько дней оказаться далеко на западе, где тепло и красиво, и где меня никто не знает. И там я найду себе работу. Я подумал, что легко найду работу на какой-нибудь заправочной станции у бензоколонки. Буду обслуживать проезжих. В общем, мне было все равно, какую работу делать. Лишь бы меня никто не знал. И я никого не знал. Я решил сделать вот что. Притвориться глухонемым. Тогда не надо будет ни с кем заводить всякие ненужные глупые разговоры. Если кто-нибудь захочет со мной поговорить, ему придется писать на бумажке и показывать мне. Им это так, в конце концов, осточертеет, что я на всю жизнь избавлюсь от разговоров. Все будут считать, что я несчастный, глухонемой дурачок, и оставят меня в покое. Я буду заправлять их дурацкие машины, получать за это жалование, и потом построю себе на скопленные деньги хижину, и буду там жить до конца жизни. Хижина будет стоять на опушке леса, только не в самой чаще. Я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки. Готовить еду я буду сам, а позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. Она будет жить со мной в хижине, и если захочет мне что-нибудь сказать, пусть тоже пишет на бумажке. Если пойдут дети, мы их от всех спрячем, купим им много книжек и сами выучим их читать и писать. Я просто загорелся, честное слово. Конечно, глупо было выдумывать, что я притворюсь глухонемым, но мне все равно нравилось представлять себе, как это будет. Я твердо решил уехать на запад. Надо было только попрощаться с Фиби. Я вскочил и понесся, как сумасшедший, через улицу. Чуть не попал под машину, если говорить правду. И прямо в пищебумажный магазин, где купил блокнот и карандаш. Я решил, что напишу ей записку, где нам с ней встретиться, чтобы я мог с ней проститься и отдать ей подарочные деньги. Отнесу эту записку в школу, а там попрошу кого-нибудь из канцелярии передать Фибе. Но пока что я сунул блокнот и карандаш в карман и почти бегом побежал к ее школе. Слишком я волновался, чтобы писать записку в магазине. Шел я ужасно быстро. Надо было успеть передать ей записку, пока она не ушла домой, на завтрак. А времени оставалось совсем мало. Школу я знал хорошо, потому что сам туда бегал, когда был маленьким. Когда я вошел во двор, мне стало как-то странно. Я не думал, что помню, как все было. Но, оказывается, я все помнил. Все осталось совершенно таким, как при мне. Тот же огромный гимнастический зал внизу, где всегда было темновато. Те же проволочные сетки на фонарях, чтобы не разбить лампу мечом. На полу те же белые круги для всяких игр. И те же баскетбольные кольца без сеток, только доска сзади и кольцо. Нигде никого не было, наверное, потому что шли занятия. Я вышел на лестницу, сел на нижнюю ступеньку и достал блокнот и карандаш. Лестница пахла совершенно так же, как при мне. Словом, я сел и написал записку. «Милая Фиби, не могу ждать до среды, поэтому сегодня же вечером начну пробираться на запад. Жди меня в музее, у входа в четверть первого, если сможешь. Я отдам тебе твои подарочные деньги. Истратил я совсем мало. Целую, Холден». Музей был совсем рядом со школой. Ей все равно надо было идти мимо после завтрака. И я знал, что она меня встретит. Я поднялся по лестнице в канцелярию директора, чтобы попросить отнести мою записку сестренке в класс. Когда я подымался по лестнице, меня опять начало мутить, но потом обошлось. Я только присел на минутку и почувствовал себя лучше. Но тут я увидел одну штуку, которая меня взбесила. Кто-то написал на стене похабщину. Я просто взбесился от злости. Только представить себе, как Фиби и другие малыши увидят и начнут спрашивать, что это такое. Я готов был убить того, кто это написал. Но я подумал, что не хватит у меня на это смелости. Я себя знаю. И от этого мне стало еще хуже на душе. По правде говоря, у меня даже не хватило смелости стереть эту гадость. Я испугался. А вдруг кто-нибудь из учителей увидит, как я стираю надписи, подумает, что это я написал. Но потом я все-таки стер. Стер и пошел в канцелярию директора. Директора нигде не было. Но за машинкой сидела старушка, лет под 100. Я сказал, что я брат Фиби Колфилд из 4-го Б, и очень прошу передать ей эту записку. Я сказал, что это очень важно, потому что мама нездорова и не приготовила завтрак для Фиби, и что я должен встретить Фиби и накормить ее завтраком в закусочной. Старушка оказалась очень милая. Она взяла у меня записку, позвала какую-то женщину из соседней комнаты, и та пошла отдавать записку Фиби. Потом мы с этой столетней старушкой немножко поговорили. Она была очень приветливая. Я ей рассказал, что в эту школу ходили мы все, и я, и мои братья. Она спросила, где я теперь учусь. Я сказал, что в Пенси. И она сказала, что в Пенси очень хорошая школа. Если бы я даже хотел вправить ей мозги, у меня бы духу не хватило бы. Хочет думать, что Пенси хорошая школа? Пусть думает. Глупо внушать новые мысли человеку, когда ему скоро стукнет 100 лет. Да они этого и не любят. Потом я попрощался и ушел. Спустился я по другой лестнице и опять увидел на стене похабщину. Попробовал было стереть, но на этот раз слова были выцарапаны ножом или чем-то острым. Никак не стереть. Да и бесполезно. Будь у человека хоть 1 000 000 лет в распоряжении, все равно ему не стереть всю похабщину со всех стен на свете. Невозможное дело. Я подумал, не звякнуть ли Джейн Галлахер из автомата перед тем, как податься на запад. Но настроения не было. Да я и не был уверен, что она уже приехала домой на каникулы. Я зашел в музей и стал там ждать. Пока я ждал Фиби у самого входа в музей, подошли двое ребятишек и спросили меня, не знаю ли я, где мумии.
Ну, пойди спроси.
Я не пойду я.
Да ты что, болеешь, что ли?
Мне спрашивай.
Во вредный. Эй, парень, где эти мумии, а? Вы знаете, где они?
А почему вы не в школе, ребята?
Нет занятий.
А вам интересно посмотреть мумии?
Ага.
А твой приятель не мой, что ли?
Он мне не приятель, он мой братишка.
Разве он не умеет говорить? Ты что, говорить не умеешь?
Умею.
Только не хочу.
Чтобы увидеть мумии, надо было пройти по очень узкому переходу, выложенному плитами, взятыми прямо с могилы фараона. Довольно жуткое место. Я видел, что эти два молодца, которых я вел, здорово трусили. Они прижались ко мне, как котята. А неразговорчивый даже вцепился в мой рукав.
Ну, пойдем домой. Ну, я уже все видел. Ну, пойдем скорее. Он трусишка, всего боится. Пока.
Пока. Я остался один среди могильных плит. Мне тут нравилось. Тихо, спокойно. И вдруг я увидел на стене, догадайтесь, что? Опять похабщина. Красным карандашом прямо под стеклянной витриной на камне. В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, тихое место. Нет его на свете. Иногда подумаешь, а может есть. Но пока ты туда доберешься, кто-нибудь прокрадется перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим носом. Проверьте сами. Мне иногда кажется, вот я умру, попаду на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут «Холден Колфилд» и год рождения, и год смерти. А под всем этим кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, что так оно и будет. Было уже 10 минут первого, и я пошел к выходу и стал ждать мою Фиби. Я подумал, может, я вижусь с ней в последний раз. И вообще никого из родных больше не увижу. То есть, конечно, когда-нибудь я с ними, наверное, увижусь, но только не скоро. Может быть, я приеду домой, когда мне будет лет 35. Если кто-нибудь из них вдруг заболеет и захочет меня повидать перед смертью, это единственное, из-за чего я смогу бросить свою хижину и вернуться домой. Я даже представил себе, как я вернусь. Знаю, мама начнет ужасно волноваться и плакать, и просить меня остаться дома и не возвращаться к себе в хижину, но я все-таки уеду. Я буду держаться неприступно, как дьявол. Успокою мать... Отойду в другой конец комнаты, выну портсигар и закурю с ледяным спокойствием. Я их приглашу навещать меня, если им захочется, но настаивать не буду. Но я обязательно устрою, чтобы Фиби приезжала ко мне гостить на лето, и на Рождество, и на пасхальные каникулы. Брат тоже пускай приезжает. Пусть живет у меня, когда ему понадобится тихий спокойный угол для работы. Но никаких сценариев в моей хижине я писать не позволю. Только рассказы и книги. У меня будет такое правило. Никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает. Вдруг я посмотрел на часы в гардеробной и увидел, что уже без 25 час. Я перепугался. Вдруг старушка из канцелярии велела той другой женщине не передавать Фибе записку. Здорово перепугался. Мне очень хотелось повидать сестренку перед тем, как уехать бог знает куда. А тут еще у меня были ее деньги. И вдруг я ее увидал. Увидал через стеклянную дверь. Я заметил ее потому, что на ней была моя дикая охотничья шапка. Ее за 10 миль видно, эту шапку. Я вышел на улицу и стал спускаться по каменной лестнице навстречу Фиби. Одного я не понимал. Зачем она тащит огромный чемодан? Она как раз переходила 5-ю авеню и тащила за собой громадный нелепый чемодан. Еле-еле тащила. Когда я подошел ближе, я понял, что это мой старый чемодан. Он у меня был еще в Хуттонской школе.
Холден! Ау! Холден! Холден!
Привет. Я думал, ты уж не придешь. А на кой ты притащил чемодан? Мне ничего не надо, я еду налегке. Даже с хранения чемодан не возьму. Что ты туда напихала?
Мои вещи. Я еду с тобой. Можно, да? Возьмешь
чего?
Меня?
Что?
Я все стащила по черной лестнице. Он ведь тяжелый. В нем только 2 платья, туфли, белье, носки и всякие мелочи. Ты попробуй подыми. Он совсем, совсем легкий. Ну, подыми. Можно мне с тобой ходить, да? Можно, да? Пожалуйста, можно с тобой?
Нет, нет, нельзя, замолчи.
Ну, почему нельзя? Пожалуйста, возьми меня с собой. Ну, Холден, пожалуйста. Я не буду мешать, я только поеду с тобой и все. Если хочешь, я и платьев не возьму, только захвачу.
Ну, ничего ты не захватишь и не поедешь. Я еду один, замолчи.
Ну, Холден, пожалуйста. Я буду очень-очень-очень. Ты даже не заметишь.
Никуда ты не поедешь, замолчи, слышишь? Отдай чемодан. Я взял у нее чемодан, ужасно хотелось ее отшлепать. Еще минута, и я бы ее шлепнул, серьезно говорю.
Но тут она расплакалась.
Фи, а я-то думал, ты собираешься играть в спектакль. Ну что ж ты затеял, а? Не хочешь играть в спектакль, что ли?
Тут она и заплакала.
Ну, идем. Идем. Я сдам в гардероб этот дурацкий чемодан, а в 3 часа на обратном пути из школы ты его заберешь. Ну, идем. Но она не пошла в музей. Не захотела идти со мной. Я пошел один, сдал чемодан в гардероб и опять спустился на улицу. Она все еще стояла на тротуаре. Но когда я подошел, она повернулась ко мне спиной. Это она умеет. Повернется к тебе спиной, и все. Никуда я не поеду, я передумал. Перестань реветь, слышишь? Ну, пойдем. Я тебя отведу в школу, пойдем.
Я в школу больше не пойду.
Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же хочешь играть в этом спектакле, правда?
Нет.
Неправда, хочешь. Еще как хочешь. Ну, перестань, пойдем. Ну, во-первых, я никуда не уезжаю, я тебе правду говорю. Я вернусь домой. Только провожу тебя в школу и сразу пойду домой. Ну, сначала пойду на вокзал, заберу чемоданы, а потом пойду прямо домой.
Я тебе говорю, в школу я больше не пойду. Можешь делать все, что тебе угодно, а я в школу ходить не буду. И вообще заткнись!
Первый раз в жизни она мне сказала, заткнись. Грубо, просто страшно. Страшно было слушать. Хуже, чем услышать площадную брань. И не смотрит в мою сторону. А как только я попытался тронуть ее за плечо, взять за руку, она вырвалась. Послушай, хочешь погулять? Хочешь пройтись со мной в зоопарк? Если я тебе позволю сегодня больше не ходить в школу и возьму тебя в зоопарк, перестанешь дурить? Если я позволю тебе пропустить вечерние занятия и возьму погулять, ты перестанешь выкомаривать? Будешь умницей, пойдешь завтра в школу?
Захочу, пойду, не захочу, не пойду.
И вдруг бросилась на ту сторону. Даже не посмотрела, идут машины или нет. Иногда она просто с ума сходит. Однако я за ней не пошел. Я знал, что она-то за мной пойдет как миленькая. И потихоньку направился к зоопарку по одной стороне улицы, а она пошла туда же, только по другой стороне. Делает вид, что не глядит в мою сторону, а сама косится сердитым глазом, смотрит, куда я иду. Так мы и шли всю дорогу до зоопарка. Я только беспокоился, когда проезжал 2-этажный автобус, потому что он заслонял ту сторону, и я не видел, куда ее понесло. Но когда мы подошли к зоопарку, я ей крикнул. «Эй, Фиби! Я иду в зоопарк! Иди сюда!» Она и не взглянула на меня. Но я догадался, что она услышала. Когда я стал спускаться по ступенькам в зоопарк, то увидел, как она переходит улицу и тоже идет за мной. Народу в зоопарке было мало. Погода скверная. Но вокруг бассейна, где плавали моржи, собралась кучка зрителей. Я прошел было мимо, но моя Фиби остановилась и стала смотреть, как моржей кормят. Им туда швыряли рыбу. И я тоже вернулся. Я подумал, сейчас я к ней подойду, и все такое. Подошел, встал у нее за спиной и положил ей руки на плечи. Но она присела и выскользнула из-под моих рук. Она тебя так оборвет, если захочет. Смотрит, как кормит моржей, а я стою сзади. Но руки ей на плечи класть не стал. Вообще не трогал ее. Боялся, вдруг она от меня удерет. Странные они, эти ребята. С ними надо быть начеку. Рядом со мной она идти не захотела. Мы уже отошли от бассейна, но все-таки шла неподалеку. Держится одной стороны дорожки, а я другой. тоже не особенно приятно, но уж лучше, чем идти за милю друг от друга, как раньше. Знаете, как ребята обижаются? Они даже смеяться не станут, ни в какую. Мы пошли к выходу. Перешли через улочку в зоопарке, потом вышли через маленький тоннель. Через него проходит каруселем. Моя Фиби все еще не разговаривала, но уже шла совсем рядом со мной. Я взялся было за хлястик у нее на пальто, но она не позволила.
Убери, пожалуйста, руки.
Все еще дулась на меня. Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям. И уже было слышно, как играет эта музыка. Они эту песню играли уже лет 50 назад, когда я был маленький. Это самое лучшее в каруселях. Музыка всегда одна и та же.
А я думала, карусель зимой закрыта.
Должно быть, потому что Рождество скоро. Хочешь прокатиться?
Я уже взрослая.
Глупости. Садись, я тебя подожду. Ступай. Вот билетик. Нет, погоди минутку. Забери-ка свои подарочные деньги. Все забирай.
Нет, ты их держи. Ты их держи у себя, пожалуйста. Прошу тебя.
Как-то неловко, когда тебя так просят. Особенно, если это твоя собственная сестренка. Я даже расстроился. Но деньги пришлось сунуть в карман.
А ты будешь кататься?
Ну, может быть, в следующий раз. Сначала на тебя посмотрю. Билет у тебя?
Да.
Ну, ступай. А я посижу тут на скамейке, посмотрю на тебя. Я сел на скамейку, а она подошла к карусели. Обошла все кругом, то есть она сначала обошла всю карусель кругом, потом выбрала самую большую лошадь, потрепанную такую старую, в гнедых подпалинах. Тут карусель закружилась, и я увидел, как она поехала. С ней ехало еще несколько ребятишек, штук 5-6. А музыка играла весело, так играла, забавно. Когда круг кончился, она слезла с лошади и подошла ко мне.
Теперь ты прокатись.
Нет, я лучше посмотрю на тебя. Пойди, возьми еще билет.
Я на тебя больше не сержусь.
Вижу. Веди, сейчас завертится.
Дождь. Сейчас пойдет дождь.
Вижу. Знаете, что она тут сделала? Залезла ко мне в карман, вытащила красную охотничью шапку и нахлобучила мне на голову. А ты разве не наденешь?
Сначала ты ее поноси.
Ладно. Ну, беги, а то пропустишь круг. И лошадь твою займут.
Ты мне правду говорил. Ты на самом деле никуда не уедешь. Ты на самом деле вернешься домой.
Да, да. Ну, скорее же, сейчас начнется. Она побежала, купила билет и в последнюю секунду вернулась к карусели. Я опять обежала все кругом, пока не нашла свою прежнюю лошадь. Села на нее, помахала мне, и я ей тоже помахал. И тут начало лить, как 100 чертей. Форменный ливень, клянусь Богом. Все матери и бабушки, словом, все, кто там был, встали под самую крышу карусели, чтобы не промокнуть насквозь. А я так и остался сидеть на скамейке. Ужасно промок, особенно воротник и брюки. Охотничья шапка еще как-то меня защищала, но все-таки я промок до нитки. А мне было все равно.
Я вдруг стал такой счастливый от того, что Фиби кружилась на карусели. Чуть не ревел от счастья, если уж говорить всю правду. Сам не знаю почему. До того она была милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. Жалко, что вы ее не видели, ей-богу. Вот и все. Больше я ничего рассказывать не стану. Конечно, я бы мог рассказать, что было дома, и как я заболел, и в какую школу меня собираются отдать с осени, когда выпишут отсюда. Но не стоит об этом говорить. Неохота, честное слово. Неинтересно. Многие люди меня спрашивают, буду ли я стараться, когда поступлю осенью в школу. По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее. Мне кажется, что буду. Но почем я знаю? И спрашивать глупо, честное слово. Знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Странная штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех, и вам без них станет скучно.
Thank you.